Глава 16. Взятие Иерихона. После смерти Моисея вождем Израиля стал Иисус Навин. Господь поручил ему вести народ в землю обетованную. Навин хорошо подготовился к выполнению столь важного дела. Он был ближайшим помощником Моисея большую часть того времени, когда израильтяне странствовали по пустыне. Он видел чудеса, которые Бог совершил через Моисея, и хорошо знал нравы соплеменников. Навин был одним из 12 соглядатаев, посланных осматривать землю обетованную, и являлся одним из двух, давших благоприятный отзыв о ее плодородии и воодушевлявших народ пойти и овладеть Ханааном силой Божьей. Господь обещал Иисусу Навину быть с ним, как он был с Моисеем, и сделать Ханаан легкой добычей для него при условии, что он будет верно исполнять все его заповеди. Иисус беспокоился о том, удастся ли ему выполнить поручение ввести народ в землю ханаанскую, но заверение Бога рассеяло все его страхи. Он повелел сынам Израилевым приготовиться к трехдневному пути, а всем военным приготовиться к сражению. Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя». «Только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Книга Иисуса Навина, 1 глава, с 16 по 18 стихи. Богу было угодно, чтобы израильтяне совершили чудесный переход через Иордан. Иисус велел народу освятиться, ибо на следующий день Господь должен был явить им дивное и непостижимое. В назначенное время Иисус Навин приказал священникам взять ковчег, содержащий заповеди закона Божьего, и нести его перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Книга Иисуса Навина, 3 глава, 7 стих. Священники повиновались повелению своего предводителя и пошли перед народом, неся ковчег завета. Еврейское воинство выстроилось в четкие шеренги и последовало за этим символом божественного присутствия. Широким строем народ спустился с берега Иордана, и как только священники вошли в воду, она расступилась в обе стороны, и русло реки высохло. Священники пошли вперед, неся Божий ковчег, а израильтяне следовали за ними. В середине реки Иордан священникам было велено остановиться и стоять, пока не перейдет все общество сынов Израилевых. Это было необходимо для того, чтобы ярче запечатлеть в их сознании тот факт, что сила, остановившая течение Иордана, это та же самая сила, которая 40 лет назад позволило их отцам перейти Красное море. Многие из тех, кто, будучи еще малыми детьми, перешли Красное море, теперь, благодаря такому же чуду, пересекли Иордан. Теперь они были сильными мужами, вооруженными и готовыми к сражению. После того, как все общество сынов Израилевых перешло через Иордан, Иисус велел священникам выйти из реки. Когда несущие ковчег завета благополучно добрались до противоположного берега, Бог опустил свою могущественную десницу, и огромные потоки воды устремились на свое прежнее место, образуя сильные водовороты. Воды Иордана с ревом устремились вниз по течению и вышли из берегов, как обычно бывает в это время года. Но перед тем, как священники вышли из воды, чтобы увековечить это чудо, и чтобы никто никогда не забыл о нем, Господь велел Иисусу избрать видных мужей из каждого колена. Они должны были взять камни из высохшего русла реки, с того места, где стояли священники, отнести их на своих плечах в Галгал и соорудить там памятник, который напоминал бы, что Господь провел Израиль через Иордан, как по суше. Необычный памятник должен был все время свидетельствовать о чуде, которое Господь сотворил для израильтян. По прошествии многих лет дети будут спрашивать об этом памятнике, и родители будут снова и снова пересказывать им чудесную историю, дабы она производила неизгладимое впечатление на умы последующих поколений. Когда цари Амореев и Хананеев услышали, что Господь остановил воды Иордана перед сынами Израилевыми, их сердца растаяли от страха. Израильтяне убили двух царей Моавитских, и их чудесный переход через вышедший из берегов бурный Иордан наполнил Хананеев страхом и ужасом. Затем Иисус обрезал весь мужской пол, родившийся в пустыне. После этого обряда они совершили Пасху на равнинах Иерихонских. И сказал Господь Иисусу: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Книга Иисуса Навина, 5 глава, 9 стих. Язычники поносили Господа и его народ, потому что евреи не сумели овладеть землей Ханаанской сразу после того, как вышли из Египта. Их враги торжествовали, потому что Израиль так долго блуждал по пустыне. И в связи с этим хананеи высокомерно поднялись против Бога, утверждая, что Он не способен вести свой народ в землю ханаанскую. Теперь же Господь явно продемонстрировал свою силу, проведя свой народ через Иордан, как по суше. И врагам Израиля было уже не до злословия. Манна, выпадавшая до этого времени, теперь перестала падать, ибо в ней не было больше необходимости, поскольку израильтяне готовились к тому, чтобы овладеть Ханааном и вкушать плоды этой плодородной земли. Когда Иисус отошел от войска израильского поразмышлять и помолиться Богу о том, чтобы его особые благословения сопровождали его, он увидел человека внушительного телосложения, облеченного в воинские доспехи, с мечом в руках. Иисус не признал в нем кого-либо из воинов Израиля, и вместе с тем он не был похож на неприятеля. Иисус Навин поспешил приветствовать воина, сказав: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что Господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И Иисус так и сделал. Книга Иисуса Навина, 5 глава, с 13 по 15 стихи. Слава Божья освещала святилище, и по этой причине священники никогда не заходили обутыми в место, освященное присутствием Бога. Грязь, прилипшая к их сандалиям, могла сквернить святое место, поэтому от священников требовалось, чтобы они оставляли свою обувь во дворе перед входом в святилище. Там же, перед дверью в скинию, стояла медная умывальница, в которой священники, перед тем, как войти в святилище, омывали руки и ноги, чтобы снять с себя всю нечистоту. Бог требовал, чтобы все служащие во святилище особо приготовлялись, прежде чем войти в то место, где открывалась Его слава. Некто иной, как Сын Божий, предстал в виде вооруженного воина перед вождем Израиля. Это был тот, кто вел евреев по пустыне в столпе облачном днем и в столпе огненном ночью. Чтобы запечатлеть в сознании Иисуса Навина мысль о том, что он есть некто иной, как Христос, превознесенный и славный, воин сказал: «Сними обувь твою с ног твоих». Затем он наставил Иисуса, какую тактику избрать при взятии Иерихона. Все военные силы должны были обходить город один раз в день в течение 6 дней, а в 7-й день им нужно было обойти Иерихон 7 раз. Иисус Навин отдал приказание священникам и народу в точном соответствии с повелениями Господа. Он выстроил войско израильское в идеальном порядке. Впереди следовали отборные воины, облеченные воинские доспехи. Однако на сей раз они не должны были демонстрировать свое умение обращаться с оружием, а только верить и повиноваться Божьим указаниям. За ними шли 7 священников с трубами. Далее двигался ковчег Божий, покрытый ослепительно сверкавшим на солнце золотом. Над ним покоилось сияние славы, и несли его священники, облеченные в свои особенные одежды, указывавшие на их священное служение. Огромное израильское войско двигалось в идеальном порядке. Каждое колено шло под своим знаменем, Таким образом они обходили город, неся ковчег Божий. Не было слышно ничего, кроме поступи многочисленного войска и торжественного звука труб, эхом разносившегося по окрестным холмам и отдающегося на улицах Иерихона. С удивлением и тревогой стражи на башнях обреченного города наблюдали за каждым перемещением израильтян и докладывали городскому начальству. Они не могли даже вообразить, что означает все это представление. Иерихон бросил вызов израильскому войску и Богу Небесному, но когда его жители увидели могущественное воинство, каждый день марширующее вокруг города и демонстрирующее военную мощь и величие, когда они увидели великолепие священного ковчега и сопровождавших его священников, то впечатляющее таинство этого зрелища вселило страх в сердца князей и народа. Иерихонцы снова и снова проверяли свои мощные защитные укрепления, желая удостовериться, что они в состоянии успешно отразить самую ожесточенную атаку. Многие защитники высмеивали саму мысль о том, что эти странные, необычные действия врагов могли причинить какой-либо вред их городу. Но часть воинов была охвачена благоговением и трепетом, взирая на величие и великолепие той процессии, что каждый день величаво обходила Иерихон. Хананеи вспоминали, что 40 лет назад Красное море расступилось перед этим народом, и что совсем недавно евреи точно так же по суху перешли через Иордан. Они не знали, какие еще чудеса Бог мог сотворить для израильтян, но наглухо закрыли ворота города и приставили к ним для охраны самых сильных воинов. В течение 6 дней израильское войско совершало обход города. Настал 7-й день, и с первыми лучами солнца Иисус Навин выстроил ополчение Господне. Теперь сынам Израилевым было велено 7 раз обойти Иерихон. И когда трубы мощно вострубят, громко воскликнуть, после чего Господь отдаст им этот город. Внушительное войско торжественно обходило стены Иерихона. Великолепный ковчег Божий, разгоняющий своим блеском утреннюю мглу, священники в сверкающих ефодах и одеждах, украшенных драгоценными камнями, воины со сверкающим оружием – все это представляло внушительное зрелище. Израильтяне молчали, как мертвые, если не считать размеренной поступи многих ног и эпизодических звуков труб, нарушающих гробовую тишину раннего утра. Массивные стены из огромных каменных глыб угрожающе нависали над нападающими, бросая вызов тем, кто собирался осаждать их. Внезапно огромная армия останавливается. Трубы издают такой громкий звук, от которого колеблется земля. Слившиеся воедино голоса всех израильтян разрезают воздух оглушительным криком. Цельнокаменные стены с массивными башнями и бойницами сотрясаются, раскалываются от самого основания и с грохотом, напоминающим звук тысячи громов, падают на землю в виде бесформенных развалин. Жители города и неприятельская армия, ошеломленная и парализованная ужасом и изумлением, не оказывают ни малейшего сопротивления. Израиль входит внутрь и без потерь овладевает могущественным городом Иерихон. Как легко небесное воинство разрушило стены, показавшиеся такими грозными и неприступными соглядатаем, распустившим худую молву в израильском народе. Единственным оружием было слово Божье. Сильный Израилев сказал: «Я предаю в руки твои Иерихон». Книга Иисуса Навина, 6 глава, 1 стих. Если бы даже один воин попытался своей силой взобраться на стены Иерихона, слава Божья не проявилась бы так ярко, и его воля не была бы выполнена до конца. Но всю работу взял на себя Всемогущий. И если бы даже основания стен уходили вглубь до центра земли, а их зубцы достигали небесных сводов, результат все равно был бы тот же. Потому что вождь воинства Господня повел на штурм города легионы небесных ангелов. Бог давно уже намеревался предать город Иерихон в руки своего возлюбленного народа и возвеличить свое имя между народами земли. 40 лет назад, когда Господь вывел Израиль из рабства, Он предложил ему землю ханаанскую. Но нечестивым ропотом и недоверием сыны Израилевы вызвали его гнев, и он вынудил их скитаться по пустыне долгие годы, до тех пор, пока не умерли все те, кто оскорбил его своим неверием. При взятии Иерихона Бог объявил евреям, что их отцы могли бы овладеть городом 40 лет назад, если бы доверяли ему так, как сделали это их дети. История древнего Израиля написана нам в назидание. Апостол Павел говорит: «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 5, 6, 11 и 12 стихи. У многих, подобно древним израильтянам, на словах соблюдающих Божьи заповеди, сердца остаются неверующими, хотя внешне они и следуют всем постановлениям Бога. Несмотря на дарованный им великий свет и драгоценные преимущества, они, тем не менее, потеряют небесный Ханаан, как и мятежные израильтяне не вошли в земной Ханаан, обещанный им Богом в награду за послушание. Как народу нам не хватает веры. В наши дни лишь немногие готовы также послушно последовать указаниям, которые Бог дает через своих избранных рабов, как следовали им воинства израильские при взятии Иерихона. Вождь воинства Господня не открылся всему собранию. Он общался только с Иисусом Навином, который пересказал евреям содержание этой беседы. Они могли либо поверить его словам, либо усомниться в них, либо выполнить его указания, данные во имя вождя воинства Господня, либо восстать против его распоряжений и бросить вызов его авторитету. Они не видели ангельского сонма, который выстроил и вел за собой Сын Божий, и могли бы рассуждать так: что это за бессмысленные перемещения и какое нелепое ежедневное обхождение стен города, которое к тому же сопровождается игрой на трубах из бараньего рога. Вряд ли все это окажет какое-либо воздействие на мощные укрепления. Но сам план организации столь продолжительной церемонии перед окончательным падением стен давал возможность израильтянам умножить свою веру. На них должна была произвести глубокое впечатление сама мысль о том, что их мощь заключается не в мудрости человека и не в силе его, а только в Боге их спасения. Таким образом, израильтяне должны были привыкнуть к тому, чтобы не принимать себя в расчет, но всецело полагаться на своего божественного предводителя. Будут ли сегодня называющие себя детьми Божьими вести себя подобным образом в схожих обстоятельствах? Вне всякого сомнения, многие пожелают осуществлять собственные планы и станут предлагать другие пути и средства достижения поставленной цели. Им будет неприятно подчиняться такому простому и незатейливому плану, который не принесет лично им никакой славы и почестей, за исключением заслуги послушания. Они точно так же подвергли бы сомнению саму возможность завоевания могущественного города подобным образом. Но закон долга превыше всего, и человеческий разум обязан подчиниться ему. Вера – это живая сила. Она пробивается через все препятствия, преодолевает все препоны и водружает знамя в самой середине вражеского стана. Бог совершит дивное для тех, кто уповает на Него. Считающие себя Его детьми так слабы лишь потому, что они слишком доверяются своей мудрости и не дают Господу возможность проявить свою силу ради них. Бог поможет своим верующим детям в любых чрезвычайных ситуациях, если они всецело доверятся Ему и будут безоговорочно повиноваться Его гласу. В Слове Божьем есть много непонятного и таинственного. Божье провидение зачастую бывает необъяснимо и загадочно. В плане спасения есть тайны, которые человек не в силах постичь. Но ограниченный ум, одолеваемый желанием удовлетворить свое любопытство и разрешить вечные проблемы, пренебрегает простыми решениями, предлагаемые в божественном откровении, пытаясь заглянуть в тайны, сокрытые от начала мира. Человек строит собственные теории, утрачивает простоту истинной веры, становится слишком великим в собственных глазах, чтобы верить заверениям Господа, и замыкается в своем высокомерии. Многие исповедующие нашу веру занимают именно такую позицию. Они слабы и беспомощны, потому что доверяют собственным силам. Бог действует могущественно для своего верного народа, который повинуется Его Слову, не подвергая Слово Божье никаким сомнениям. Величие неба со своим ангельским воинством сравнялось с землей стены Иерихона без помощи человека. Поэтому у израильских воинов не было повода гордиться собственными достижениями. Все было сделано силой Бога. Пусть наши люди откажутся от своего «я» и от желания осуществлять личные планы и смиренно подчиняться божественной воле. Тогда Бог возродит их силу и доставит своим детям свободу и славную победу.